azan.kz представляет.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Аллах Субханава Тааля Нхаламин.
Иншаллах, по воле Всевышнего Аллаха, продолжаем дальше уроки, посвященные акиде по тексту имама Абу Джафра ат-Тахави, рахимахуллах. На прошлом уроке мы прошли слова имама Абу Джафра: «Он превыше того, чтобы иметь границы». Также на уроке мы рассказали о словах авторитетного ученого салафитов Ибн Таймии о том, что Всевышний Аллах ограничен. Ибн Таймия в качестве доказательств своих слов приводит в пример два риваята, пришедшие от имама Ахмада, где в одном риваяте говорится, что Аллах превыше того, чтобы иметь границы, а в другом риваяте говорится, что Аллах ограничен. Он объясняет, что слова о том, что Всевышний Аллах ограничен, мы должны понимать как то, что мы пречисты от того, чтобы знать границы Аллаха, а его ограничения относятся к его зат, сущности. То есть он говорит, что да, у Аллаха есть границы, но мы не знаем, как и где. На прошлом уроке мы сказали, что ученики выдающегося ученого имама Ахмада сказали о том, что риваят, где имам Ахмад сказал, что Всевышний Аллах имеет границы, является ложью. Если прочесть слова имама Абу Фадля ат-Тамими относительно этого вопроса, этот человек, он является выдающимся ученым хамбалистского мазхаба, написал книгу об акиде имама Ахмада. Его книга называется «Убеждение почтенного имама Ахмада ибн Ханбаля». В этой книге он говорит: «Имам Ахмад относительно слов о том, что Всевышний Аллах истива на троне, сказал такие вещи, что истива здесь в значении подниматься». Затем он объясняет о том, какой смысл заключен в этом слове. Всевышний Аллах до того, как создать трон, уже был выше и превыше всего этого. Здесь Всевышний Аллах говорит о троне, потому что трон является самым великим из творений. И причина того, что Всевышний Аллах говорит, что возвысился над троном, потому что если Всевышний превыше величайшего трона, то это обозначает, что таким образом он превыше всего прочего, остального. То есть относительно этого аята Всевышнего Аллаха, можно ли это понимать как то, что он возвысился над троном? От Ибн Аббаса, ради Аллаху Анху, приходит риваят о том, что он поднялся. От имама Ибн Джарира ат-Табари также пришло, что он поднялся. Но здесь какой смысл имеет именно это слово «поднялся»? Тогда он говорит, что некоторые люди выходят против слов «поднялся». Когда мы спрашиваем, почему вы выходите против, они возмущаются. Разве Всевышний Аллах ниже трона, чтобы подниматься на него? Когда мы спрашиваем о том, какой же тогда он употребляет слово в этом случае, они отвечают: «обратил внимание». Либо, если переводить в прямом смысле, то будет «обратил свой лик». Ахбаля. И тогда Ибн Джарир говорит: «Я задам вопрос этим людям, следующий: а что Всевышний Аллах стоял к нему, отвернувшись, то есть задней стороной, чтобы затем повернуться к нему лицом?» На что они отвечают: здесь слова «обратил свой лик» не в физическом смысле, а в смысле, что он обратил внимание и так далее, в переносном. Тогда и я скажу, слова «поднялся» здесь тоже употребляются в смысле «улюн мулькин ва султан», по-царски, по-королевски, «освоить» и так далее. Не в том смысле, как сказали наши братья-салафиты, утвердиться верхом, иртафа, истахарра и так далее. У казахов, например, есть такое выражение, как «царь утвердился на троне». Но у этого царя трона и не, может и быть, и может и не быть. Либо он может и не сесть. Но здесь эти слова употребляются в смысле «взял в свои руки управление» и так далее. Теперь в отношении Всевышнего Аллаха говорим ли мы слова о том, что он превыше всего? Да, так мы говорим, но это не обозначает, что Аллах в своем местоположении, находится выше чего-либо, а его творение находится под ним. Нет. Продолжая свои слова, имам Абу Джафар ат-Тахави в Матне говорит: «Ля тахвих аль-джихад усит». Он не находится в шести сторонах света, в отличие от всех остальных творений. То есть в отношении Всевышнего Аллаха не употребляются слова о шести сторонах. В прошлом уроке мы сказали об этом. Всевышний Аллах не какое-либо физическое тело, чтобы впадать в соотношение относительно направления с другими физическими телами. В соотношении относительно направления впадают лишь физические тела, а Всевышний Аллах превыше всего этого. Также мы говорим, что Всевышний Аллах превыше всего и всех. В каком смысле мы говорим эти слова? Эти слова обозначают, что Аллах велик. Например, у русских употребляется в отношении Создателя слово «Всевышний». В прямом смысле этого слова это обозначает «тот, кто находится выше всех». Теперь вопрос. Аллах был Всевышним еще до того, как создал всю землю? Да, был Всевышним. Аллах всегда велик и могущественен, но Он никогда не был выше чего-либо в физическом плане. В целом наши имамы сказали об этом, а наши братья-салафиты воспринимают слово «возвысился» в значении местоположения. И Муфасир, имам Ибн Джарир ат-Табари, когда давал значение и объяснение слову «истива», говорит о том, что здесь используется в значении «возвыситься в правлении, в могуществе» и так далее. Но никак не в значении местоположения физически. То есть у нас могут появиться проблемы, если мы будем воспринимать это слово в физическом значении. Также об этом говорит великий ученый Ашаритской школы имам Абу Хамид Аль-Газали в разделе «Ахида» в первом томе своей книги «Ихья Улюмуддин». Всевышний Аллах выше всего. Но далее он объясняет значение этих слов. То, что Всевышний Аллах превыше всего, никак не приближает и не отдаляет его от трона. Эти слова здесь не сказаны в физическом значении. А как утверждают некоторые братья-салафиты, Аллах утвердился на троне, и поэтому Он ближе к седьмому небу, и дальше от шестого неба, еще дальше от пятого неба и так далее, по их логике. То есть этот момент они воспринимают материально, и поэтому они принимают соотношение в виде расстояния между Аллахом и Его созданиями. Есть слова Ибн Каюма, рахимахулла, который является учеником Ибн Таймии. Он говорит: «Ангелы седьмого неба превосходнее, чем ангелы шестого неба, потому что ангелы седьмого неба ближе к Аллаху». Здесь говорится о физическом расстоянии и близости, потому что если брать, что небо состоит из семи этажей, и говорить, что ангелы седьмого неба ближе к Аллаху, чем ангелы на шестом небе, то, естественно, мы понимаем, что здесь говорится о физической близости. А наш имам Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал: «В судный день рабы увидят Аллаха, но между рабами и Аллахом не будет расстояния». Также Абу Ханифа в книге «Фихуль Акбар» говорит: «Аллах ближе к своему верующему рабу и дальше от неверующего раба». И здесь говорится о духовной близости. Быть ближе обозначает помогать, поддерживать, заботиться и так далее. А быть дальше имеет значение наказывать и похожие понятия. У казахов также есть слова «отдалились друг от друга», «остыли друг другу» и так далее. И здесь «отдалиться», «остыть» не в значении расстояния или же температуры. Также и между рабом и Аллахом не подразумевается значение расстояния. Также есть хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он говорит: «Раб Всевышнего является ближе к нему во время сажда». Наиболее близкое наше состояние – это в положении суджуда. И здесь близость тоже не подразумевается в прямом смысле. А если брать его буквальный смысл, то по логике ты должен, наоборот, отдалиться от Аллаха, чем ниже ты опустишься в физическом плане. Также Всевышний Аллах говорит об этом в Священном Коране: «Васджуд вактариб» – «Соверши земной поклон и приблизься», то есть «приблизься ко мне». Мы должны понимать, что между Аллахом и рабами не существует соотношений, которые измеряются в расстояниях. А подобные слова мы должны понимать, как, например, если Аллах приблизится, это обозначает, что Аллах, Он поддерживает тебя, доволен тобой, помогает тебе. А если же в плане отдаления, то наоборот, может наказать, быть недовольным тобой. Об этом нам хорошо объяснил имам Абу Ханифа. А у наших братьев-салафитов есть любимая книга, которую они очень хорошо распространяют, автором которой является Ибн Саид ад-Дарими, где он написал мнение против ученого человека под именем Бишрун аль-Мариси. Об этом человеке наши ученые высказывали отрицательные мнения. Если мы будем критиковать эту книгу, то это не будет обозначать, что мы поддерживаем Ахиду Бишра аль-Мариси. В предыдущих уроках я уже критиковал Ахиду этого человека, основываясь на слова наших ученых. То есть, не своевольно, так как я не обладаю такой степенью, чтобы выносить о ком-то такие мнения, я лишь доношу высказывания наших ученых. И когда я донес высказывания наших ученых, некоторые салафиты сказали: «Бишрун аль-Мариси – очень плохой человек, бидатчик. А если он, Ерсен, критикует книгу о нем, то это обозначает, что он поддерживает Ахиду Бишра аль-Мариси». Но нет. Не является условием быть на его ахиде, чтобы критиковать эту книгу. И здесь мы под исследование берем ахиду человека, написавшего эту самую книгу. А верна ли ахида человека, о котором написана книга, это уже второй вопрос. И в этой книге имам ад-Дарими говорит: человек, который стоит на вершине горы, ближе к Аллаху, чем человек, который стоит ниже, у подножия этой горы. Здесь о какой близости говорится? Конечно же, близость в значении расстояния. Но между Аллахом и простым человеком нет такого понятия расстояния. Например, у нас люди при покупке дома стараются не брать квартиру на верхних этажах. Стараются брать ниже. А если эти люди будут следовать ахиде наших братьев-салафитов, то они будут стараться наоборот взять квартиру как можно выше, на самом последнем этаже. Например, вы живете на первом этаже, а какой-то преступник, сеющий вражду, смуту, живет на каком-то верхнем этаже. И что получается? Что он ближе к Аллаху? Если посмотреть по акиде тех братьев, то да, он ближе к Аллаху, так как они воспринимают понятие расстояния между Всевышним и человеком. Но в нашей акиде такого нет, потому что Аллах не физическое тело. И имам Газали также говорит об этом. То, что Всевышний Аллах превыше всего, не обозначает, что он ближе к трону и дальше от земли. У имама Ибн Таймии есть слова, что ашариты, матрудиты говорят, что в судный день увидят своего Господа, но при этом ставят разные шуруты и условия, что в конце видения становится невозможным. Например, говорит, кто-то вам скажет, что придет к вам в гости. Вы спросите, в какой день, а он скажет, что ни в понедельник, ни в вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. То есть, что это обозначает? То, что он никогда не придет к вам в гости. Он говорит, что придет, но при этом ставит условия, что ни в какой из дней он не придет. Какие условия тут критикует Ибн Таймия? Он критикует те условия, которые поставил имам Абу Ханифа. То, что не должно быть расстояния. Также он сказал, что мы увидим Аллаха без какой-либо стороны, ни в каком-то направлении. Но если посмотреть на это с точки зрения человека, который поддерживается ахиды, где учитывается расстояние, видение между Аллахом и человеком, то, естественно, такие условия им будут казаться невозможными. Потому что, по их мнению, когда ты увидишь Аллаха, будет какое-либо расстояние. Они ссылаются на тот хадис, где сказано, что мы увидим Аллаха так, как видим луну. Но в этом хадисе, как мы и объясняли в предыдущих уроках, сподвижники не спросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как мы увидим Аллаха, каким образом. Сахабы спросили у пророка, мир ему, увидим ли мы нашего Господа, на что посланник Аллаха ответил: да, увидите, как видите луну в светлую ночь. В некоторых риваятах говорится: увидите, как видите луну в безоблачную светлую ночь. Здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит о факте, об очевидности видения, не о том, что как это произойдет. То есть, если воспринимать слова о том, что Всевышний Аллах утвердился на троне, как тавил, то это будет неправильно. Здесь мы должны делать тафвид, делать Аллаха причистым от схожести своих творений, и при этом оставлять смысл хадисов и аятов самому Всевышнему Аллаху. Как сказал имам Аш-Шафии, я уверовал в сифат Аль-Калям, так как пожелал сам Аллах. И я уверовал в слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как это пожелал Всевышний Аллах. Здесь эти слова он говорит с точки зрения вероубеждений. Теперь здесь имам Абу Фадль Ат-Тамими приводит слова имама Ахмада и также говорит о том, что нельзя делать истива в отношении моментов соприкосновения с троном и так далее. Как наши братья-салафиты приняли ахиду о том, что Всевышний Аллах утвердился на троне, за этим есть еще и другие моменты, которые стоит обсудить. Они говорят, что сказали, Аллах утвердился над троном, но не сказали о том, соприкасается ли он с троном или нет. То есть, если взглянуть на это, то, субханаллах, они с таким героизмом обсуждают такие моменты. Имамы Ахли Сунна отрицают схожесть Аллаха с творениями. Имам Абу Фадль Ат-Тамими говорит, что в отношении Всевышнего Аллаха никогда не было того, что изменялось или менялось. То есть все сифаты Всевышнего Аллаха остаются такими же и сейчас, какими были еще до того, как Он создал весь мир. Об этом говорит имам Абу Мансур Аль-Матуриди, рахматуллахи алейхи. Всевышний Аллах был, у Него не было места. Он был таким, какой есть сейчас. И сейчас такой же, какой был раньше. Об этом также и сказал имам Абу Джафар ат-Тахави, он всегда существовал вместе со своими атрибутами еще до акта творения. Творения не добавили ничего к его атрибутам, чего не было до них. Что говорят наши братья-салафиты? Их тройка из основных ученых состоит из Ибн База, Ибн Усаймина и шейха Альбани. И шейх Ибн Усаймин, когда пишет шарх на книгу Ибн Таймии, которая называется «Акидату Вастия», рассматривает сифаты Аллаха, разделяя их на две части. Говорит, сифаты делятся на два вида – предвечные сифаты и сифаты, появившиеся позднее. К предвечным сифатам относятся могущество, знание, видение, единственность, а к сифатам, которые появились позднее, относятся то, что он утвердился на троне, нузуль спускается с небес, то, что он придет в судный день и так далее. И в этих словах он уже говорит противоречащие слова имамам нашей акиды. Наши имамы не воспринимают эти сифаты как появившиеся позднее. И так нельзя воспринимать. А по их мнению, трон – это создание, поэтому у него есть начало. У Всевышнего Аллаха нет начала. Значит, в какое-то время Всевышний Аллах не был над троном. А если вы спросите у них, где же тогда в это время был Аллах, они ответят, что он был без места. А после того, как создал трон, он вознесся, утвердился на нем и так далее. То есть, по их словам, до этого он был без места, а после утвердился на троне. Это и есть их ответ на вопрос, где Аллах. То есть, то, что Аллах изменяется. Создание этого мира не добавило ничего к атрибутам Аллаха. Мы должны это знать. Далее наши братья-салафиты делят сифаты, как появившиеся позднее, еще на два вида. Первый вид – это атрибуты без причины, а второй вид – атрибуты с причинами. К атрибутам без причины они относят то, что он возвысился и утвердился на троне. А к атрибутам, у которых есть причина, они относят гнев Аллаха. Раб Аллаха совершает куфр, затем Аллах гневается. Также, например, то, что в треть ночи Всевышний Аллах спускается на небеса, по причине наступления третьей части ночи. То есть они говорят такие слова, которые не сказал никто из имамов Ахли Сунны. Никто из ученых Ахли Сунны не делит сифаты Аллаха на предвечные и появившиеся позднее, на сифаты с причиной и которые без причины. Имам Абуль-Фадль Ат-Тамими говорит, что Всевышний Аллах не соприкасался ни с чем до создания трона и после. Также он говорит, что имам Ахмад был против человека, который говорит, что Всевышний Аллах является джисм, телом. Он сказал, что в целом имена Аллаха берутся из шариата, а также и языка. Ученые языка говорят, лугависты, что джисм – это то, в отношении чего распространяются такие понятия, как размер, длина, ширина, высота образа и так далее. Например, когда мы проходим сифаты Всевышнего, мы говорим, что Аллах – мухалифатун лиль-хавадис, что обозначает несхожесть Аллаха с его творениями. И в целом именно такое слово не пришло в шариате, ни в Коране, ни в хадисах, но по смыслу это слово подходит тому, что было сказано в священном Коране, где Аллах говорит «Лейса ка мислихи шайун». Всевышний Аллах не похож ни на что. То есть ученые по смыслам сами подбирают слова из языка. И в этом нет ничего неправильного. Но теперь вопрос, можно ли в отношении Аллаха использовать слово «джисм»? Нет, нельзя. Так как к этому слову также относятся понятия размеры, ширина, длина, высота и так далее. К тому же в отношении Всевышнего Аллаха в шариате нет слов о том, что Всевышний Аллах является «джисм». Затем Абу Фадль ат-Тамими говорит, «За день до своей смерти у имама Ахмада спросили об аятах муташабих, иносказательных аятах. Тогда он ответил, мы должны в них верить так, как они к нам пришли. Если это сахих, достоверно, то мы ничего не возвращаем. Всевышний Аллах не описывается ничем другим, кроме как Он сам себя описал. И здесь он также говорит о том, что Всевышний Аллах не схож с творениями. Продолжая свои слова, Абу Фадл говорит, такие слова были сохранены от имама Ахмада. А все слова, которые им противоречат, являются выдуманными и лживыми. То есть имам Ахмад не говорил ничего из того, о чем сейчас говорят и приписывают ему наши братья-салафиты. Допустим, мы пойдем на уступки, и ссылаясь на слова Ибн Таймии, что есть два риваята. Если есть два риваята, тогда то, что было сказано после, отрицает то, что было сказано до этого. У нас в шариате есть понятие, есть правило, как «насих валь мансух», которое обозначает, что далиль, пришедший позднее, убирает актуальность далиля, который был прежде, стирает его. И здесь два разных слова, два разных риваята от имама Ахмада. Но мы же не можем предполагать, что имам Ахмад изменил свою акиду перед смертью непосредственно. Тогда следует убрать предыдущее слово. Отсюда нам следует понять, что имам Ахмад не говорил слов о том, что Всевышний Аллах ограничен. Также в других риваятах имам Ахмад говорил, мы не даем никакого смысла этим словам. И салафиты эти слова объясняют, что имам Ахмад сказал, не даем никакого отрицательного смысла. Имам Ахмад же сказал, что не даем никакого образа и смысла. «Ля кайф ва ля ма'на». Также есть слова, много слов других имамов относительно этой темы, а также какого положения ахли сунны относительно слов «яд», «рука», «нога», «вадж», «лик». Мы, иншаллах, обсудим на следующих занятиях. Пусть Всевышний примет все наши благие деяния, наши дуа и дарует нам полезные знания.